Здравствуйте. 199-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Сегодняшний подкаст идет под таким заголовком «Вчерашний день». Отчасти это иллюстрация прошлого подкаста, который назывался «Средний образ жизни среднего израильтянина». А отчасти эта тема навеяна подкастом, который я услышал вчера. Это подкаст волгоградского подкастера Евгения Плешивцева. Он публикует несколько таких подкаст-лент. Одна из них «Волшебник вышел погулять». Другая «Ти-бо-бо» – это о музыке. И еще одна лента, такая довольно разработанная, называется «Опытные на кухне». Так вот, во вчерашнем подкасте, это то, что относится к «Волшебник вышел погулять», во вчерашнем подкасте он рассказал в конце о своих подкастерских пристрастиях, упомянул несколько подкастеров, и в том числе меня, за что я ему очень благодарен. Мы действительно как-то с ним пересекаемся так время от времени, то он мне что-то напишет, я ему... А вот там, когда я начинал, только начинал записывать подкасты, уже сколько это, 3 года, да? Наверное, что-то около 3 лет назад. Вот там я у него попросил посоветовать мне что-то, поскольку он в подкастерском деле намного опытнее меня. И он написал мне, дал мне несколько советов, чрезвычайно дельных советов, и я их придерживаюсь до сих пор. Он вообще такой человек, насколько я понимаю, очень пунктуальный такой. Написал там первое, второе, третье. Все пункты я не помню, но вот то, что я помню, я скажу. Первое, условно говоря, не помню порядок. Не рассказывай о том, какая у тебя аппаратура. Гениальный совет. Просто. Ну, какая разница, действительно. Ну, можно сделать обзорный подкаст о аппаратуре вообще, о микрофонах там, о чем-то там. Но вот это совершенно лишнее говорить о том, во что именно ты говоришь. И еще, вот то, что я помню, там был где-то там в конце такой совет. Не опускайся до жанра, типа, я тут сейчас что-то выпил, что-то покурил, и что-то я вам сейчас расскажу. А то, что я услышал вчера в свой адрес, я вам сейчас продемонстрирую. Думаю, что Женя не обидится.
И еще из дневников, кого я слушаю с удовольствием, но честно признаю, что не все передачи, точнее, не все рубрики. Это я слушаю Шлома Радзинского. Он подкастер из Израиля. Раньше жил в Красноярске, потом сел на паровоз и уехал в Израиль. И я с ним познакомился еще с Арподом. Мы как-то с ним там общались по поводу первых выпусков. Сейчас Шлома... матерый подкастерище, который записал дневниковых выпусков на голову больше, чем я, там у него уже под 190, по-моему. Ну, в общем, он огромный молодец. У него есть цикл дневниковых подкастов, который я слушаю с превеликим удовольствием, это вот немного оглянувшись. А есть цикл подкастов про не знаю что, про истории какого-то раввина. Ну, я пару передач послушал, мне это как-то неинтересно и не близко. Хотя не буду говорить, что это не полезно. Наверное, кто-то это слушает с огромным удовольствием. Ну, в общем, это как-то мимо меня прошло. А вот то, что Шлома рассказывает про свою жизнь в Израиле, это необычайно интересно. До сих пор помню и с удовольствием вспоминаю и пересказываю, если приходится к теме про то, как Шлома работал помощником пчеловода. Пчеловода, правильно я говорю? Есть такая же профессия пчеловода. И как они на машинах ездили, там расставляли ульи по Израилю. Честно говоря, я немножко удивляюсь, откуда в Израиле цветы для пчел. Хотя, если вспомнить передачу, то Шлома рассказывал, что вот засаживают кусок пустыни какой-то культуры. Ну, не знаю, там кабачками, огурцами. И все знают, что огурцы цветут там 2 недели с 15 по 20 мая. Все, вот, две недели, с 15 по 20, с 15 по 30, да? И вот привозят аккурат ко времени цветения, привозят ульи, расставляют, 15 дней они стоят на одном месте, потом они знают, ага, дальше будет цвести там, не знаю, яблоня, груша, и вот эти ульи таскают по всему Израилю без остановки, в общем, тяжелый труд израильских пчеловодов, я просто сравниваю с нашими вот местными, по-моему, у них нет таких заморочек, они от силы 1-2 раза ульи перевезут, а так, в общем-то, как-то они стоят более-менее стационарно. Хотя я, может быть, и путаю. В общем, какой из меня пчеловод?
Спасибо, Женя. Спасибо. Кроме всего прочего, разобрался с тонкостями израильского пчеловодства. Да, действительно, вот так мы с пчелами вместе и гоняемся за медом на грузовичках. Хотя все это было уже 23 года назад, может быть, что-то с тех пор изменилось, но я не думаю, что как-то принципиально. Все-таки технология, она остается такая старинная, пчелинная. Ну, это все был пролог, прелюдия. А теперь, собственно, подкаст. Вчерашний день. Вчера был четверг, 5 ноября 2015 года. И четверг у меня обычно день такой почти выходной. То есть я работаю всего 4 часа, и то после обеда с 4 до 8. И на этот день у меня обычно запланирована масса всяких дел, которые можно сделать утром. А для этого нужно рано встать. Ну вот вчера я вскочил в 4:30. Все эти утренние процедуры, оделся, побежал. Первый забег – синагога. Добежал до синагоги, там утренняя молитва, это занимает что-то минут 40-45, во всяком случае в том месте, где я молюсь. А потом еще есть где-то полчаса примерно посидеть и почитать. Почитать, я произнес это слово, но это не совсем точно, потому что читал я Тору. Тора – это вот тот текст, на котором, собственно, все еврейство, да и вообще весь мир держится. Как написано у мудрецов, когда Всевышний творил этот мир, он смотрел в Тору, как архитектор смотрит в чертежи. Так вот, на иврите, когда хотят обозначить это занятие Торой, то не говорят «читал Тору». Нет, говорят «читал Тору», но это имеет совершенно другое значение. Это когда в синагоге, там во время молитвы специальный человек читает Тору вслух для всех. Вот это называется «читать Тору». А когда просто человек сидит с книгой, с текстом Торы, то это называется «учил Тору». Вот употребляется слово «учить». Потому что иначе нельзя, невозможно к этому тексту подойти, подходить. Его можно только учить. Ну и вот вчера было полчаса у меня примерно после молитвы, когда я посидел с Торой. А вообще-то это так выглядит. Тора разделена на главы. Этих глав... Не помню, сколько этих глав, что-то около 60 примерно. И каждую неделю читается одна глава, иногда две. А в свою очередь каждая из этих глав разделена на 7 частей. И, соответственно, каждая часть относится к определенному дню. Вот вчера я прочитал то, что относилось ко вчерашнему дню. Все, дочитал, снял с себя все эти молитвенные атрибуты, талит, тфилин, домой. Почему домой? Потому что в 7:30 нужно отвезти детей на подвозку. Они у меня учатся в другом ешуве, и туда их возит машина. Да, если кто еще вообще не знаком с моими подкастами и с моими условиями жизни, о которых я время от времени упоминаю, то я живу в Израиле, это продолжается уже 23 с лишним года, в Израиле на том, что называется западный берег реки Иордан, в поселении Бейт-Эль. Работаю я в Иерусалиме. Да, отвел детей на подвозку, посадил их в машину, поехали. Дальше. Дальше я решил воплотить еще одну свою идею, воплотить ее в жизнь. Она давно уже как-то копится. Да идея-то, в общем-то, воплощение это 15-минутное. Есть тут такая гора. У нас прямо в поселении. Гора вполне обитаемая, там живут люди. И небольшая гора. Так я чувствую просто, я бегаю, конечно, бегаю целый день. Ну, такая израильская жизнь, беготня. Но как-то это все не совсем то. Вот хотелось так. Пройтись быстро, подняться на эту гору не с целью успеть на работу, не с целью заработать еще несколько копеек. И вот просто вот физкультурное, такое физкультурное мероприятие, вот подъем на гору. Хорошо, сбегал я на гору, вернулся, по дороге заскочил, там такой у нас есть маленький лес. Но он маленький не по площади, площадь-то там довольно большая, а маленький вот по размеру деревьев. Я не знаю, почему они такие небольшие. Это сосны. И как и практически все леса в Израиле, они посажены. Есть такая почтенная организация в Израиле, Керен Каймет ле Исраэль, я даже не знаю, как это точно перевести. И вот она уже лет 100 с чем-то там занимается, кроме всего прочего, посадкой деревьев в Израиле. И вот такой вот этот лес. Я туда заскочил, там прямо недалеко от дороги. Ну, во всяком случае, сосны вполне, вполне сосны, во всяком случае, намного выше человеческого роста. Ну, выбрал там какое-то ровное местечко, сделал там свою гимнастику. Имеется в виду цигун. Тут еще вот что нужно, наверное, все-таки сказать. Вот эти мои занятия, да, это мои занятия, цигун, изучение Торы, молитва, вот все, что я до сих пор перечислил, все, что делалось этим вчерашним утром, это попытка как-то задействовать душу в этой жизни. Потому что, ну, как-то не хочется очень, чтобы жизнь представляла собой просто перемещение мешка с костями и мясом в каком-то географическом и временном пространстве. Хочется душу задействовать. И все эти занятия, они вот в основном на это и направлены. Сделал я цигун. Цигун это, конечно, все требует отдельного подкаста. Я не знаю, почему на самом-то деле вот 199-й подкаст, сегодня 3 года уже почти я вещаю, и я, по-моему, еще ничего не сказал про цигун, хотя это является одним из таких основных кусков, что ли, моей жизни, одним из основных занятий. Я упоминал несколько раз вскользь, но так, чтобы на этом остановиться подробнее, не знаю, почему-то как-то нет, как-то до сих пор не выговаривается. Это вот в двух словах, если отбросить все эти технические подробности выполнения упражнений, для меня это как, знаете, вот вишеры. Вишер – это дворник, да, на ветровом стекле машины. Даже если нет дождей, даже если нет грязи какой-то, все равно это стекло, оно постепенно покрывается пылью. И вот ездишь на машине, когда я еще на ней ездил, ездишь на машине и не замечаешь на самом-то деле, что стекло запылено. А потом вот включаешь эти дворники, этот обмыв с ветрового стекла, и только когда стекло становится чистым, понимаешь, насколько оно было грязным до этого. Ну вот для меня цигун – это одно из таких занятий – прочищение стекол. Дальше, цигун. Ну, вчера было, слава богу, вчера было время, где-то я, наверное, в общей сложности час позанимался. Такое, к сожалению, бывает нечасто. Домой, вернулся домой, и тут у меня следующий пункт программы, который включал одновременно выполнение нескольких действий. Нужно было одновременно заварить чай, ну, чтобы потом его выпить, параллельно с этим загрузить грязную посуду в посудомоечную машину, и параллельно с этим что-то было еще третье, а уши-то в чем проблема? Уши-то оставались свободны, и мне нужно было что-то в эти уши тоже чем-то их загрузить. Ну и я включил YouTube Жванецкого. Не знаю, вот Жванецкий, вот я его люблю давно и нежно, но нет, он растет, он здорово, он большой, молодец, колоссальнейший человечище, Жванецкий, он продолжает расти, и все у него в порядке, просто, видимо, это я уже очень далеко и очень давно уехал от того места, где он продолжает жить. Не идет он у меня в последнее время. Я пробую. Не идет. Вчера я тоже его послушал 10 минут и выключил. Собственно, это не только со Жванецким. Это очень многие вещи так. Слушаешь 10 минут максимум и выключаешь. Тем временем подоспел чай. Посуда была загружена, машина была включена, чай был выпит. Не, он не просто был выпит, потому что пьешь ртом, а другие органы тела не загружены. Значит, он был не просто выпит. Еще один пункт моей вчерашней программы, вчерашнего плана на утро, было почитать Рабби Березовского из хасидского течения Слоним. И вот я его почитал где-то с полчаса, да, даже больше у меня было его почитать. Это с чаем вместе. И с медом, конечно же. И такие там были вещи, просто я даже вскрикивал время от времени. Ну, ух, вот просто проняло то, что он пишет. Я не буду останавливаться, потому что я так как-то много отступлений делаю. А идея подкаста вот этого выпуска заключается в том, чтобы как бы зафиксировать какие-то определенные моменты вчерашнего дня. Хорошо, дальше. Рабби Березовский из Слоним был прочитан. Во всяком случае, одна его статья. А следующим запланированным пунктом вчерашнего утра назывался он так. «Крыша сарая». Вот сарай у нас есть такой, ну, сарай, как бы такой склад такой пластиковый. Мы его купили, когда приехали в Бейт-Эль 6 лет назад. Он собирается так, как лего примерно. Что-то там скручивается болтами. Но вот он стоял довольно исправно, служил себе сараем первые года, наверное, 4. А потом в зимние дожди он начал подтекать. И я его там, такая есть пена, как-то она называется, уже не помню, как она называется. Я его этой пеной там щели забрызгивал, что-то я с ним еще делал, ничего не помогает. Я решил просто покрыть эту крышу. Пошел в наш магазин поселковый. У нас тут есть магазин такой хозяйственных товаров, в том числе строительных материалов. Купил там, это называется строительный найлон, это как по-русски, наверное, полиэтилен. Не очень по-русски, но полиэтилен. Строительный полиэтилен. Там этот парень, который продавал, говорит, что это используется вообще для бетона. Перед тем, как укладывать бетон на землю, кладут слой, может быть, несколько слоев этого полиэтилена. Говорит, должен быть крепкий. Ну, хорошо, взял этот полиэтилен у него, пошел домой, примерил там к этой крыше моего сарая и начал, у меня уже созрело, у меня довольно давно уже созреет решение, как ее покрыть и чем прикрепить этот полиэтилен. Начал это все внедрять, да, вроде пока получается. А причина всего этого в том, что? В том, что нам обещают дождь. Дождь нам обещают, ну, дожди у нас были уже, довольно много дождей. Самый дождливый октябрь за последние, не знаю, сколько лет. Но сказали нам синоптики, что будет дождь, еще один будет дождь, а может даже не один. А последние 2 дня в Израиле такая пыльная, пыльная буря. Это значит, что, ну, вот пыльная буря, Это вот эта пыль, причем не просто пыль, а какой-то такой песчаная какая-то пыль. Она стоит в воздухе, ветер ее откуда-то пригнал, и вот она стоит в воздухе, и плохо видно, вот далеко не видно. Это вот все такое какое-то, такое вот, какое-то пыльно-бурное. А синоптики вообще, ребята, такие настойчивые, они продолжают свое. Они говорят, вот уже умоетесь, злорадно говорят синоптики, уже вот-вот пойдет дождь. Ох, умоет он вас всех. А еще, вот еще одна из идей, которые у меня мелькают некоторое время, это записать вот такой подкаст, уже как большой, на две дорожки, чтобы по одной дорожке я что-то говорил, а на другую дорожку записать то, что происходит у нас вот за забором в соседней арабской деревне. А тут самые замечательные звуковые происходят эффекты. Я говорил, да, что буквально в, не знаю, ну, в 250, скажем так, метрах от моего дома забор, который разделяет нас с арабской деревней. Забор, колючие проволоки, там все, системы слежения, там что-то там, много всякого, всякой электроники наворочено на этом заборе. А там за забором сначала стоит арабский дом, потом идет довольно большое поле, которое, не знаю, может быть, принадлежит хозяевам этого дома. А потом там дальше, метров, ну, больше 500 метров от забора, школа, большое здание, арабская школа. И слышно там, потому что мы находимся выше, а эта школа чуть-чуть в низинке, и слышно там, что там происходит. И вообще слышно, что там происходит у арабов, особенно когда они там начинают плохо себя вести, так это назовем. А наши солдаты в воспитательных целях стреляют туда дымовыми шашками. Это все слышно. И вот это я хотел записать, вот этот фон и параллельно подкаст. Подкаст на этом фоне. Так вот вчера это вот как раз была удачная такая ситуация, потому что что-то там в школе происходило, то, не знаю, какое-то мероприятие школьное, может быть, по случаю сбора металлолома или там скорее сбора стеклотары для изготовления бутылок с зажигательной смесью. И вот они там что-то эти, такие, слышно, что голоса детские, там что-то они кричат, ну, наверное, не просто кричат, а, наверное, часть их как-то пытается приблизиться к тем местам, к которым их приближаться не положено, потому что солдаты стреляют, опять-таки слышно, что стреляют теми шашками дымовыми или, может быть, резиновыми пулями, ну, не боевыми, понятно. А те каждый выстрел встречают таким каким-то криком, таким дружным, так воодушевленный такой энтузиазм, те бабах, а эти вай, те бабах, а эти еще громче. Вот, и я хотел, вот так удачно это все складывалось, так хотелось это записать. Но программа есть программа, планы есть планы. Нужно крышу было крыть. Ну, надо хорошо, сижу я на крыше с этим полиэтиленом, там что-то начинает капать дождь, действительно. Ну так, единичные просто капли. Ладно, хорошо, ладно, да, тут приходит жена моя с работы, снимает меня с крыши, я смотрю на часы, о, осталось 25 минут до автобуса, на котором я должен ехать на работу. За эти 25 минут нужно что? Слезть с крыши, как минимум, сложить инструменты, выкупаться, переодеться, проглотить тарелку супа, что-то еще взять с собой, ну и выскочить и успеть еще к автобусу. Я все это проделал в соответствующем темпе. Выскакиваю на остановку, смотрю, на остановке стоит мужик. То есть автобуса еще не было, все нормально. Я туда подхожу, мы с ним что-то разговорились. Автобус должен был вот-вот уже прийти, его нет. Мы сели на скамейку, и тут начался дождь. Ну, такой дождь, это красиво было, необычайно. Мы сидим на скамейке, прямо напротив нас растут несколько больших деревьев. Брошь, это на иврите называется, а по-русски не исключено, что кипарис. Это деревья с такой, это даже не хвоя, Они, наверное, все-таки хвойные, но это не иголочки, а, ну и во всяком случае, не листья. А вот что-то такое, такое среднее между ними. Темное, темно-зеленое и маленькие шишки. И на этом темном фоне вот этих деревьев такие совершенно отчетливые. Крупные капли дождя прочерчивают, прямо такие линии видны. Линии и траектории их полета. Мы с ним сидим, завороженные просто, смотрим на эту картину, обмениваемся, как здорово, ничего себе, как хорошо, красиво, какое удовольствие, какое все. И тут, я не знаю, наверное, нас где-то там услышали. Как лупануло. У меня просто нет в моем русском языке другого слова для обозначения этого природного явления. Это был не дождь, это был не ливень, это было даже не знаю что, это вода была, это была просто вода, а потом тут же начался град, такие градины сантиметра по 2-3 в диаметре. И вот мы сидим под крышей в этой будке, в остановке, и на нас тоже со всех сторон, ну, не в такой степени, как на открытом пространстве, но все равно явно на нас тоже идет дождь. Я открыл свой зонтик, и вот мы оба с ним стоим уже теперь, потому что сидеть мокро. Мы с ним стоим под зонтиком и под крышей. А я в своем кургузом этом пиджачке, в этом самом, как он называется-то, жакетике, да. Потому что я же не ожидал такого. Ну, стоим, а оно все продолжается. И вот это вот мостовая, да, мостовая, по которой ездят автобусы, она там не широкая. Два автобуса с трудом в притирку разъезжаются. И она превращается в поток прямо на глазах. Буквально 5 минут – это река. Тротуар выше проезжей части, сантиметров, наверное, на 15. И вот этот поток, он глубиной сантиметров, наверное, 8-10, течет, клокочет. Я думаю, нет, так а куда же мне теперь ехать? Какой Иерусалим? Какая работа вот в этом моем жакетике? Сейчас оно нужно сбегать домой, это метров, наверное, 200, недалеко, но нужно же туда как-то попасть. Я ему говорю, я сейчас домой сбегаю, переоденусь. Он говорит, так подожди, хоть немножко утихнет. Но оно действительно, нет, оно не утихло, вода так и лилась, а вот град прекратился. И я тогда прыгнул в эту реку, перешел ее вброд. А туфли мои, да, мои туфли, я их давно искал и нашел, и... Хорошие туфли, водонепроницаемые, так на них и написано. Но проблема в том, что они водонепроницаемые в обе стороны. Они непроницаемы снаружи внутрь, но если вода уже в них набралась, как и было в моем переходе этой реки, то она из них наружу тоже не выливается. Ну, хорошо, сбегал я домой, переоделся в этих хлюпающих туфлях, вернулся. Пришел следующий автобус, здесь автобусы каждые полчаса. В это время села в него, поехали в Иерусалим. Вот тут, да, вот здесь в автобусе я послушал подкаст Евгения Плешивцева, за что ему еще раз очередное спасибо большое. На работу я, конечно, опоздал, там еще пробки небольшие были по дороге. Прихожу на работу, первым делом разуваюсь, снимаю мокрые носки. И бинтую ноги сухими бинтами. Работаю я в поликлинике. У нас этого гуталину, в смысле бинтов, полно. Бинтую. Есть такие бинты сейчас, они называются полуэластичные. Это как бы обычный белый бинт, но он тянется. И очень удобно, он принимает любую форму, ноги, там, чего угодно. И вот этими бинтами я забинтовался, сухо стало, в ботинках стало сухо. А, вот да, мне вспомнились советские бинты. Это была такая упаковка из темной технической хрустящей бумаги, темно-желтой. Там внутри был бинт, а снаружи торчала нитка. И вот за эту нитку нужно было потянуть, нитка разрывала упаковку на две части, и оттуда высовывался бинт. Но бинт был не эластичный, но зато прочный, там этим бинтом его можно было обматываться несколько раз. Снял там, перевернул на другую сторону, или там есть... А бабушка мне рассказывала, что... Мама рассказывала, что бабушка моя во время войны нужно было перевязывать одну из дочерей, у нее были какие-то там раны. И она эти бинты кипятила, сушила, гладила, и потом перевязывала снова, и таким образом бинт использовался много раз. И еще они... Вот я помню, там делаешь повязку, и потом в конце повязки этот бинт, он или разрезался, или разрывался вдоль на две части, и вот эти вот две части, их завязывали просто узелком. Да, но сейчас это все намного проще, сейчас просто обматываешь пластырем, приклеиваешь. Мне тут же вспомнились... Эти самые портянки мне вспомнились, которых я, по-моему, так ни разу в жизни и не одел, но видел. И вот в этих бинтовых портянках я и приступил к выполнению своих функциональных обязанностей. А для этого нужно было подняться там на другой этаж. И вот я поднялся, и в глазах у меня потемнело, поребело, посветлело, потому что, ну, вот этот этаж, во всяком случае, вся эта... Даже не комната, а фактически три комнаты, в которых предстояло работать, она была вся усажена пациентами. Я не представляю, как в такую погоду люди ходят лечиться. Ну, болеть ладно, но лечиться... А нас там было в общей сложности трое, в общем-то, да, втрое. И вот мы в три руки... Нет, какие три руки? Шесть рук у нас, да? Вот в шесть рук мы начали народ бинтовать, и там и бинтовали, и перевязывали, вязали, связывали штабелями. Но они все прибывают, и, ну, как на фронте, вот действительно, как на фронте, только раны не огнестрельные, а другого типа. И вот мы вяжем, в смысле перевязываем. И тут один из нас говорит, араб, кстати, тоже араб, говорит, а так я вообще-то до 6 сегодня работаю, а времени 6:20. У меня ночью еще ночная смена, так что я пойду, наверное. Ну, я ему говорю, ну иди, конечно, в чем дело, конечно, иди. Ладно, мы там вдвоем остались, продолжаем это все. Ну, слава богу, поток этот уменьшается. Посетители уменьшается, осталось трое, это уже времени где-то без 28, и мой второй напарник говорит, а вообще-то я официально работаю до 7. Я спрашиваю, так, а что ты здесь делаешь вообще сейчас? Чего домой-то не идешь? Он говорит, так у меня ключ, уже все ушли, я должен закрыть эту всю лавочку. Ну, хорошо, добинтовали мы оставшихся посетителей. Пошли они домой, и мы тоже пошли домой. На этом закончился 4-часовой вчерашний трудовой день. Вышел на улицу, немножко покачиваясь от этого всего, от этого, да. Не знаю даже, как точно подобрать какое-нибудь цензурное слово к моей работе. Пошел там еще по дороге, купил каких-то таких пирожков, чтобы было чем заесть эти впечатления трудовые. На остановку, автобус, сел в автобус, съел свои эти вот пирожки. Что там, опять что-то я воткнул в уши, но тут же, по-моему, сразу заснул. Это автобус для меня, кроме всего прочего, это еще такой спальный вагон. Я там отсыпаюсь. Еду, приехал домой, поужинал, помолился, вечерняя молитва. А, еще там я забыл упомянуть, в 11:50 была полуденная молитва. И что? Ну и все, на этом, в общем-то, все закончилось. Где-то что-то около 12. Наконец-то все-таки добрел до кровати и все. На этом я с вами попрощаюсь. В шоу-нотах я дам ссылку на подкасты Евгения Плешивцева. И поскольку вчера был четверг, а сегодня пятница, то следует с большой долей вероятности предположить, что завтра будет шаббат. А поскольку по еврейской традиции завтра начинается сегодня, то есть с заходом солнца начинается следующий день. И я смотрю на часы, что уже буквально через 15 минут женщины, в том числе и мои женщины, жена и дочка, зажигают субботние свечи. Побегу-ка я туда. Всего вам хорошего. Шаббат шалом. До свидания.